Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Никита Александрович, еще раз приветствую.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Алексей, дорогой, сколько лет, сколько зим.
Да, привет еще раз. Значит, три совета от Никиты Кричевского из предыдущего блока. Продавать валюту тогда, когда сократится разница между покупкой и продажей. Это будет свидетельством...
То есть в ближайшие дни.
Да, это будет свидетельством того, что, в общем, курс укрепляется, и это будут максимальные позиции для доллара и евро. Второй совет. Не покупать чего-то большого, пока рынок не устаканится. Ну, в смысле, квартиры, машины. В общем, возьмите паузу на несколько месяцев. И третий совет. Вот тут с вами вступил в общение Сергей Вдовин через соцсеть ВКонтакте, через официальный аккаунт «Радио Спутник». Говорит, что... Ну, во-первых, он спросил там производство, где брать кредит, на что Никита Александрович ему ответил, ну вот поищите там в интернете масса программ от государства, которые, в общем-то, помогает бизнесу.
Госпрограмма.
Да. Да. Но мы не будем...
Госпрограмма.
Госпрограмма. Да, и я напомню так, на всякий случай, это уже не от Никиты Александровича, а от Михаила Владимировича Мишустина, который сегодня заявил, что подготовлен план реагирования на санкции в 1 триллион рублей. 100 пунктов будет содержать. Я думаю, что там в том числе будет содержаться меры по поддержанию там, кредитоспособности и выдачи денег нашим предприятиям, которые могли пострадать в связи с санкциями. Ну что, значит, смотрите, Россия наращивает экспорт из дружественных стран, об этом говорит Виктория Абрамченко. Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет, говорит зампред правительства. Так ли?
Алексей, политики ведь далеко не всегда, если быть более откровенным, практически никогда не говорят то, что есть на самом деле. Они, так сказать, посылают сигналы. Сигналы. Если госпожа Абрамченко выступила с этим тезисом, это отнюдь не значит, что все у нас хорошо и гладко. Это значит, что правительство работает, госпожа Абрамченко держит ситуацию под контролем и сделает вместе с правительством все возможное для того, чтобы не допустить срыва. Но сказано отнюдь не означает, что у нас все хорошо. И мы это видим, собственно, в тех же магазинах, когда в них заходим.
Ну вот в антискрепе, в вашем телеграм-канале, да, тут сахар с 48 до 85 рублей подорожал, мука с 24 до 29. Слушайте, а мука почему? Что, почему мука-то подорожала?
Это ведь оптовые цены.
Да, это оптовые, да.
Это оптовые цены, потому что в рознице сахар стоит значительно больше. Но здесь мы с вами... Возвращаемся к тому, на чем закончили первую часть. Кинофильм ДМБ и крылатой фразе «Видишь суслика?» И я не вижу, а он есть. Вот сахара нет, но он есть. Сахара нет в рознице, но на складах его полно. Почему его полно на складах? Потому что до вчерашнего дня оптовики хотели сбыть его на территорию стран Евразес, то есть в Среднюю Азию. Он там традиционно пользуется большой популярностью, значительной популярностью русский сахар пользуется в Турции и отчасти в Египте, но в первую очередь это все-таки республики Центральной Азии. А Михаил Владимирович Мишустин, дорогой, вчера эту лавочку прикрыл. Сказал, что ну, это, конечно, все здорово, но вот пока вот сахар вы вывозить не будете. И теперь нужно ждать. Нужно ждать, во-первых, увеличения поставок в торговую розницу, а во-вторых, и в главных, снижение цен. Потому что сахар во всех российских регионах придерживался на складах искусственно не только для того, чтобы поставить их в Узбекистан или Таджикистан, но и для того, чтобы спекульнуть. Потому что на прошлой неделе я смотрел оптовые цены, ну, так сказать, на квазибирж продовольствия. Да, так вот, сахар в столице в первый день стоил 52 рубля за килограмм, оптовая цена. Второй день 63, в третий день 75. Представляете? Вот разгул спекуляции, разгул. 52, 63, 75. Приблизительно такие же тенденции были и по другим регионам. И по другим регионам. То есть, ну не хотите, ну не надо. Мне вчера пишет очень крупный топ-10 производитель кондитерских изделий, говорит, вы знаете, вчера предложили 300 тонн оптом по 77 рублей. Ну, нам в месяц надо 2000 тонн, а тут 300 тонн, но делать нечего, взяли, потому что сахар до конца марта. Говорит, но самое интересное, что сегодня предложений не было вообще. То есть люди просто взяли паузу, оптовики взяли паузу, потому что завтра сахар будет стоить еще дороже, и мы его, извините, впарим уже не по 77, а по 107. И вот господин Мишустин одну из лазеек прикрыл, а вот что касается второй лазейки, а именно обуздания жадности оптовиков, здесь нужно попенять ФАС и прокуратуре. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что ФАС сегодня занимается по преимуществу рассылкой писем таких, знаете, обращений. Ну вот вы давайте там снабжайте торговые сети.
Нет, знаете, это еще есть. Смешнее.
А прокуратура, я заканчиваю, да. Приходит к оптовикам или к производителям и говорит, дайте нам структуру вашего ценообразования. Угу. То есть она не требует и тем более не арестовывает никого. Понимаете, она просто говорит, а дайте нам структуру ценообразования на сахарный песок. Uh-huh. И все. А люди в этот момент стоят в магазине и говорят, простите, а сахар, а по 100 рублей нас он не интересует. Нам бы вот по 70, 60. Ну давайте подождем. Суслик вылезет, не волнуйтесь.
Так, мало того, в некоторых там магазинах сахара нет. Ну, просто заходишь, пустые... Это одно из немногих, чего нет в магазинах. Ну, вот сахар, в частности, тут даже коллеги жалуются в коридорах. Смотрите, это правда. Вот что касается ФАС и так далее. Инициировали в антимонопольной службе 217 проверок по обращениям граждан в связи с ценами на социально значимые продукты питания, а также непроизводственные товары и услуги. В результате, и дальше хорошая фраза, вторящая вам. В результате служба выдала 22 предупреждения и предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Но это мило, по-моему.
Понимаете, вот да. В ситуации экономической войны вот эти поглаживания по холке не работают.
Что работает? Вот скажите, профессор, вот смотрите. Значит, мы выяснили ситуацию с сахаром. При этом Виктория Абрамченко, вице-премьер, говорит, дефицита нет и не будет. Все мы, значит, все сделаем. Правительство запускает биржу импортозамещения для того, чтобы там обеспечить взаимодействие между российскими производственными компаниями.
Слова, Алексей.
Да. Я продолжаю. ФАС, значит, тут проверки. Генпрокуратура поручает прокурорам проверить производительность сахара. И дальше мы видим, в Думе, это уже к законотворческой истории подходим, предлагают законодательно закрепить цены на социально значимые товары, с одной стороны. С другой стороны, Максим Решетников говорит, что правительство не будет прибегать к жесткому регулированию цен. С третьей стороны, президент говорит, что пришло время для полной экономической свободы. И тут мне сложно разбираться, как не экономисту. Я не понимаю, что будет происходить с ценами на эти товары. То ли свобода, то ли регулируем, то ли не регулируем.
Ну, свобода имелась в виду несколько иная. Свобода именно выбора, свобода принятия решений. А вы знаете, вот что касается госрегулирования, в наших условиях... вообще это очень хорошая идея. Это очень хорошая идея, но в наших условиях, вы не поверите. Вот смотрите по сахару, какая ситуация. Сейчас сахар на, скажем, пике. Да? Ну, 77, 80 оптом. В розницу в воскресенье я наблюдал 100. Купил, кстати говоря, 2 кило на всякий случай. Мало ли. Потому что мы не едим тростниковый. А тут супруга принесла тростникова, говорит, обычного сахара нет. И я купил на всякий случай 2 килограмма, 200 рублей, дороговато, но, слушайте, не дожил. И тут, представляете, на этих пиках выходит Государственная Дума и говорит, мы замораживаем цены на сахар-песок. Стоп. На каких позициях, на каких ценах? По 100 рублей за килограмм? Так именно этого производители с оптовиками и ждут, чтобы зафиксироваться на максимум.
Да.
Представляете, выше мы уже поднять не можем, но нам и некуда поднимать. Мы остаемся на той же сотке, а поскольку цены зафиксированы, хочешь не хочешь, покупай за 100 рублей. Вот это очень опасная штука. И я надеюсь, что наш с вами эфир послушают те, кто принимает решение. И не допустят эту историю, потому что она бывала в нашей стране не раз и не два, когда цены фиксировали именно, как говорят фондовые спекулянты, на хаях. Хай – это высшая точка.
Да, на высоких позициях, да.
Да. То есть история очень простая, очень простая. Вот, а про свободу предпринимательства мы поговорили, про госрегулирование мы поговорили. Третий вопрос у вас был?
Нет, в принципе, что будет с ценами? И так ли... Понимаете, тут еще в чем вопрос. ФАС отчитывается по-своему, Минэкономразвитие по-своему, Росстат по-своему и так далее. Возникает вопрос. Вот в верхних слоях атмосферы есть ли, так сказать, полное понимание происходящего? Вот есть, знаете, или вы... нет? Вот когда история с сахаром очень наглядная. Она вот правда, мы сейчас разобрали, как модно говорить, кейс этот, но это очень наглядно. Вот то, что происходит на бумаге, то, что происходит в магазинах, то, что происходит в ожиданиях производителей, потребителей и других предприятий, которые зависят от этого сахара. Вот тут везде разное представление. А наверху есть понимание этой ситуации?
В хорошие-то времена его не было. Там, знаете, ориентировались на экспортную теоретическую модель развития экономики, которую насаждал нам Америка с Европой. Ну, то есть особенно рынок, там вот прочее, не смейте прикасаться к ценам, потому что это спрос-предложение. Ну, это экспортная модель. В Европе все совершенно по-другому. Там на 3% повысил цену, к тебе тут же приходят дяденьки, у них погоны из-под плащей выползают, понимаете, и спрашивают, а что у вас случилось, почему на 3% вдруг выросли цены? И вы вынуждены оправдываться, потому что в противном случае вам назначат оборотный штраф, и он вас разорит. А в отношении того же сахара, чтобы закончить тему, вы знаете, вот в этой ситуации как-то не странно правы все. Вот Абрамченко, когда говорит, что дефицита нет, она и права, потому что она запрашивает Минпромторг, и Департамент торговли ей присылает бумагу, что
торговые сети обеспечены. Просто, да, да.
Они обеспечены, у них все есть. У них все. Производители говорят, да мы все отгрузили. Население говорит, сахара нет. И население тоже право. Вот что самое интересное в этой истории. Правы все, а сахара нет. А сахара нет. И вы говорите... А правительство вообще в адекватном состоянии находится?
Вы, так сказать, перефразировали. Нет, есть ли понимание вот этой общей картины? Ведь почему мне важно это понять? Именно из понимания делаются выводы. Но правильно реагировать или неправильно реагировать? На основании чего? На основании той информации, которой ты владеешь. А если ты ошибочно, так сказать, получил какие-то данные, исходя из них выстраиваешь стратегию, ну, мне кажется, что велика вероятность провала этой стратегии.
Алексей, если уж вы рекламируете антискрепу, то Бог вам в помощь. Я где-то, наверное, недели с две назад написал, что, вы знаете, первый месяц-два после начала экономической войны мы будем наблюдать прежний кадровый состав правительства и министерства. Но по мере провалов, которые неизбежно произойдут, они уже происходят, мы будем наблюдать ротацию. То есть на место людей не очень умных, иногда откровенно глупых, ангажированных сильными мира сего, будут приходить те, кто реально что-то понимает, а самое главное, те, кто обладает должной пассионарностью, чтобы нужно было работать, чтобы бюрократические препоны убирать, чтобы дело могло двигаться. Но сегодня ситуация выражается в одном высказывании министра Мантурова, когда его спросили, ну что с импортозамещением? А он говорит, импортозамещение буксует, потому что не хватает импортных комплектующих.
Да.
Понимаете? Да. Это цитата. Это цитата. Импортозамещение буксует, потому что не хватает иностранных комплектующих. Все. Ну, что вы хотите, Алексей? Ну, а вы думаете, за 30 лет мы привыкли к прежней системе координат, и все это может измениться волшебным образом по мановению, да? За 2 недели это исключено, так не бывает. Но то, что это будет меняться, это 100%. И очень хорошо, кстати, что столь серьезные санкции ввели. Я вижу в этом огромный плюс. Потому что, во-первых, и в главных, мы наконец-то перестали их бояться. Во-вторых, вылезли все недоработки, все провалы. В-третьих, мы увидели, что с кадрами у нас очень серьезная проблема. В-четвертых, мы поняли, что у нас нет никакой экономической идеологии. Что мы шатаемся, шарахаемся из стороны в сторону и ориентируемся на, здесь повторюсь, экспортные варианты экономической теории, которые не имеют ничего общего в тех странах, откуда они к нам приплыли. Ну вот, например, взять Америку. Да? Свободный рынок, ценообразование, отсутствие границ и прочее. 60 лет назад Нобелевский лауреат Милтон Фридман сказал, не смотрите на предпосылки теории торговли. Смотрите на то, сколько она пользы приносит Соединенным Штатам. Вот и все. Понимаете, нам говорят, а вот ВТО там 5-10, мы сейчас будем торговать, и все будет здорово. Ну, я уж не говорю про то, что торговать надо чем-то, а это что-то надо произвести. Не об этом речь. Но вот видите как, да? Не смотрите на предпосылки теории торговли, смотрите на то, сколько она пользы, эта теория, принесла Соединенным Штатам. Это сказал будущий Нобелевский лауреат в 1953 году. Представляете? А нам это втирают как истину. И мы верим, и мы считаем, что если мы будем делать так, мы достигнем процветания. Не достигнем. Не достигнем. Это искусственная конвертируемость рубля. Это зависимость, безумная зависимость от ключевой ставки. Это опора на иностранные инвестиции. Это отсутствие, полное отсутствие протекционизма в стране. Это, в конце концов, трагический недоучет национального русского менталитета, из-за чего у нас на протяжении десятилетий отвратительный деловой климат. Все это оказало свое негативное воздействие, и все это вылезло сейчас на поверхность.
Но
вы не кручитесь, Алексей, не кручитесь.
В этом году
мы начнем выползать.
Я очень на это рассчитываю, надеюсь. Но вот если возвращаться к вот этим концептуальным вещам, хотя там вот 2 минуты у нас буквально, давайте уделим внимание этой теории. Но весь мир же ведь так живет по этой навязанной модели. Но и живет так, потому что подписался и понял право сильнейшего. Ну, Америка может диктовать, но вот создали ВТО, а она что хочет там в рамках этого ВТО, честной торговли, то и делает. Тут санкции вводит, тут не вводит, тут глаза закрывает, то, знаете, переворачивает и так далее. А тут вмешивается государство, когда это нужно Соединенным Штатам, а тут не вмешивается. И то же самое с Евросоюзом и так далее. Просто по праву сильнейшего. И это устраивает сейчас весь мир. На ваш взгляд, нынешний пример России способен в этом смысле идеологически заставить мир пересмотреть существующую модель экономики?
Если вы будете произносить те же речи, когда рядом будет представитель Китая, я вас очень прошу делать это максимально тихо, потому что иначе он поднимет вас на смех. Вот эту вашу ложную теорию, он тут же скажет, подождите, если бы все было так, как вы говорите, то никакого Китая как второй, первой экономики мира сейчас бы не было. Но самое главное, и здесь мой последний совет для наших слушателей.
Нет, еще не последний, надеюсь, значит, еще 7 минут у нас, да.
А, 7? Да. Ну, значит, четвертый. Значит, четвертый. Откажитесь от русской ментальной привычки смотреть на весь мир, на себе подобных сверху вниз. Смотрите, как китайцы, снизу вверх. Учитесь. И у тех, кто вас окружает, и у тех стран, с которыми вы сотрудничаете. Учитесь, смотрите снизу вверх. Как китайцы 30 лет назад начали смотреть снизу вверх, и весь мир, извините, ржал над тем, что они пытались сделать в качестве своей первоначальной продукции. Ржавые машины, кассетники, которые ломались.
Да, Абибас и прочее, да.
Конечно. И посмотрите, что сейчас из себя представили. А ведь это же был именно тот самый взгляд, о котором я вам говорил. Снизу вверх. Они учились. А мы как? Вот. Это типично русское слово. Шапка закидательства. Сверху вниз. Вот ты сверху вниз посмотрел, да я сейчас шапкой махну и ушами от этой шапки, значит, всех там разбомблю. Не бывает. Мир такой и всегда был такой, что это не прокатывает.
Все, профессор, поехали к еще советам. Значит, банки российские обнаружили повышенный интерес населения к аренде сейфовых ячеек, в которых россияне размещают ценности, золото, деньги, снятые с вкладов и так далее. Это там в два раза в некоторых банках, а в некоторых даже больше вырос запрос. И вот тут Национальное агентство финансовых исследований провело опрос, который показывает, что в случае серьезных финансовых затруднений две трети россиян собираются сокращать расходы и обходиться без некоторых привычных вещей. Более половины россиян станут искать возможности дополнительного заработка. Это хороший признак, но только где ее искать-то, работу эту? И 25% готовы тратить средства из финансовой подушки. Что из этих моделей хорошо, что плохо? В общем, сокращать расходы, обходиться без привычных комфортных вещей, в общем, экономить на себе, на комфорте, искать дополнительный заработок или тратить из финансовой подушки, чтобы вы посоветовали. Ну, в смысле, продавать, может быть, что-то.
Алексей, первое, вы не досказали последний вариант, именно продажа имущества. Угу. Вот это я бы категорически не советовал. Не торопитесь, перекантуйтесь, подождите несколько месяцев. Во-первых, лето, во-вторых, еще раз вам говорю, санкции будут постепенно отменяться, и ситуация будет восстанавливаться. А то, что касается подработки, начните не с этого, начните не с вопроса, а где это сделать? Начните с того, что зарегистрируйтесь самозанятым. Самозанятым на портале налог.ру, мой налог. Поставьте себе приложение «Мой налог», 4%, и после того, как вы станете самозанятым, это ничего не стоит, и никто не придет к вам с требованием заплатить какие-то деньги. Абсолютно. Вы как зарегистрировались, так и уйдете оттуда. А после этого вы будете смотреть где-то 3 тысячи, где-то 5, где-то... Что вы там смотрите в телефоне, Алексей? У вас есть приложение «Мой налог»?
Есть. Я, собственно, и заглянул туда посмотреть свой статус. Все в порядке, да. Но я не самозанятый.
Да, и там, я не самозанятый. Там все налоги автоматически начисляет налоговый. Те самые 4%. Это может быть все, что угодно. Все, что угодно, абсолютно. Ну, во-первых, вы будете платить налоги, будете спать спокойно, как в известной рекламе. А во-вторых, и в главных, вы начнете думать, потому что вы можете подрабатывать где угодно, где удобно. Вот, например, Алексей, где вы подрабатываете?
Я целиком и полностью себя отдаю основному месту работы, профессор.
А зачем вам приложение «Мой налог»?
Там же всякие... Я же многодетный еще, я там получаю всякие льготы и так далее. Потом у меня есть какое-никакое имущество, надо тоже следить, сколько там платить надо за имущество. Вот,
это другое приложение. Приложение «Мой налог» — это приложение для самозанятых. Там, где 4% с физлицами и 6% с юрлицами. Это могут быть абсолютно любые варианты. Вот, например, для вас, как для пишущего человека, вы можете устроиться райтером, даже не видя хозяина телеграм-канала, и зарабатывать за каждый пост, который вы напишете. И эти деньги будут перечислять вам именно на этот счет, на эту карту, которую вы ведете в качестве основной. Это ли не приработок? А у учителя другой приработок, у врача третий приработок. Ведь она же может, та же врач может заниматься частной практикой во вне рабочее время. То есть, вы понимаете, вот абстрактно, а вот где бы мне подработать? Абстрактно – это, конечно, труба. Но как только ты берешь конкретную ситуацию у каждого человека, ты понимаешь, что варианты есть всегда.
Да, есть. И в завершении вот эта история-то с сокращением комфорта и вообще расхода на привычные вещи. Готовы, вот вы, профессор, готовы отказаться от каких-то комфортных вещей?
Что есть комфортные вещи?
Ну вот смотрите, я не знаю, там покупать что-то, что стоит дешевле, чем вы привыкли. Вы, например, привыкли, там, я не знаю, пить воду какую-нибудь, понимаете, вкусную, дорогую, итальянскую, а тут нет, надо российскую покупать. Будете или нет в нынешних сложных условиях?
Алексей, я принадлежу к тому поколению, мне 53 года, как дедушке Ленину, да, которая, собственно, выросла в условиях дефицита. И мы никогда не роскошествовали, мы никогда не пили там крутую минеральную воду, например. Мы всегда покупали ту воду, которая стоит дешевле, но является качественной.
Спасибо. Это ответ. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Никита Александрович, дорогой, к сожалению, время прямого эфира ограничено, но я уверен, что мы услышимся с вами здесь же на радио «Спутник» через некоторое время. Спасибо большое, Никита Александрович.